Уважаемые слушатели, продолжается передача православного радиоканала «Воскресенье». Беседы о вечном в эфире. Сегодня я вам вновь хочу представить кандидата педагогических наук, клирика храма Рождества Христова нашего города Екатеринбурга, отца Владислава Нечаева. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о том, что такое детская дружба. А если говорить уже более конкретно, рассмотреть такую ситуацию, когда дети дошкольного возраста говорят о том, что почему-то в детском саду с ними никто не дружит. Угу. То есть вот эта вот ситуация периодически бывает у детей, проявляется. Вот, но я должна еще сказать, наверное, о том, что очень важно вот в таких передачах, как наша, о родительских взаимоотношениях, о взаимоотношениях с детьми, говорить все-таки о проблемах, с которыми сталкиваются люди, и помочь им как-то вот эти вот проблемы решать, что очень важно.
Конечно.
Ну вот давайте начнем с того, почему у ребенка нет друзей.
Ну, я бы сказал так, что ребенок, как душа чистая, конечно же, Богом щедро одарен и имеет такую, такое же пожелание и возможность дружить. Но нужно ведь еще и помнить о том, что друг – это тоже великий дар в жизни. И снискание друга – это, видимо, тоже некий период, некая задача в жизни, которую человек должен пройти и ради этого потрудиться.
У меня сразу вопрос.
Да.
Вот смотрите, когда дети 5-6-летние, 4-летние, они когда начинают рассказывать о детском саде, они ведь еще не понимают, что это настоящий друг. Они не понимают, что такое настоящая дружба. Они просто говорят о том, вот рассердился, например, ребенок и говорит, я с тобой не дружу. А они просто играют вместе, вот просто играют. Но когда ребенок уже подходит к школьному возрасту, у него уже какие-то вот эти представления о вот таких вот дружеских отношениях, они уже существуют все-таки.
Да.
То есть как бы не так серьезно они воспринимают еще вот эту дружбу, вот эти дошкольники.
Ну, видите, какое дело. Дело в том, что даже с младенчества ребенок ведь кому-то тянет ручки, а кому-то ручки не тянет. То есть вот это внутреннее побуждение, оно имеет определенное значение. И человек, который дружит, он должен быть готов к тому, чтобы он душою растворился в другом человеке, чтобы его жизнь отныне была связана с другим человеком. Мы можем говорить о том, что сознательной задачи такой, может быть, у ребенка в каком-то возрасте дошкольном и нету, но, тем не менее, некоторая как бы интуиция, которую он проявляет в жизни, она у него имеется, жизненная интуиция и мировоззренческая его интуиция. И поэтому все-таки ребенок, хоть он и щедро одарен, но дружба – это великий дар, который он должен в жизни своей снискать. И, конечно, еще хотелось бы сказать, что кроме ребенка здесь участниками являются и взрослые. Мы волей-неволей тоже участвуем в детской дружбе с такой стороны, что мы подаем какие-то примеры и создаем какую-то атмосферу. Эта атмосфера, она проникает в ребенка отовсюду. Это, ну, в целом тот дух общества, который как бы витает. И дети прекрасно видят, как мы относимся к соседям, доверяем им или нет, к знакомым нашим, к друзьям, к родственникам, просто к прохожим, незнакомым людям. И они тоже это вбирают. И можно сказать, что ныне дух общества, он стал более закрытый, что ли, так сказать, и не подразумевает какого-то дружелюбия особого, и даже подразумевает скорее соперничество, агрессию некоторую, недоверие определенное. Вот. И поэтому дети, они, можно сказать, уже заведомо как бы этим духом отброшены от ближнего, от своего потенциального друга. Поэтому это тоже имеет большое значение в детской жизни.
Ну вот, знаете, еще uh-huh. я хотела поделиться как бы своими такими uh-huh. наблюдениями. Вот даже когда мы смотрим вообще на детей, да, просто независимо от того, есть у тебя ребенок или нет этого ребенка, uh-huh. вот просто смотришь на детей, ты понимаешь, что тебе какие-то дети симпатичны, а какие-то вот просто ну, не нравятся. Ты уже видишь, что в принципе в этого ребенка заложено и что может из него получиться. Вот, а когда у тебя есть собственный ребенок, то получается, что ты начинаешь выстраивать отношения к другим детям точно так же, как их пытается выстроить твой ребенок. То есть вы, получается, как бы с ним в одной упряжке. Uh-huh. То есть вот ты видишь, что вот тебе эти дети, может быть, не нравятся, а как вот как твой ребенок к этим детям может относиться? То есть вот эти вот симпатии, они, другими словами, я бы сказала так. То есть то, что чувствуют родители по отношению к другим детям, это же самое воспринимает и ребенок. Uh-huh. Вот я даже помню, когда моя мама, вот когда я была маленькая, маме нравились какие-то вещи, например, какие-то люди. И она волей-неволей вкладывала это все в мою голову. Хочу этого или не хочу. Вот ей нравилась такая одежда, я понимаю, что мне тоже нравилась эта же одежда, какая нравится моей маме. Uh-huh. Сейчас, конечно, все уже совершенно по-другому. Мне нравится одно, а маме другое. Так вот, эта вот главная мысль в том, что наши дети очень зависят от нашего влияния.
Ну да, ну я бы сказал так, что если как бы говорить о взрослом, то есть взрослые, они как бы инициаторы в какой-то степени тех или иных отношений, эмоций, побуждений, отношений, да, ребенка, а детский коллектив – их усилитель этих как бы влияний. И с этой точки зрения взрослые должны, наверное, как можно более способствовать все-таки многообразной детской дружбе. Вот, а вот вы справедливо сказали, что кто-то нравится, кто-то нет. В дружбе дано человеку выбрать ближнего, выбрать того другого, который станет чуть ли не так же близок, как я сам себе, или даже ближе. И поэтому взрослые, понимая, что вот эта задача нелегкая, найти родную душу, так сказать, в жизни, они, наверное, должны, ну, как бы, как можно больше предлагать таких возможностей. То есть, если речь идет о том, что каких детей пригласить на день рождения, каких нет, может быть, их можно и больше пригласить, чем первоначально думали, и так далее. То есть, вот с этой стороны как-то вот повлиять на то, чтобы таких возможностей было больше.
А вот мы сегодня с вами заявили тему нашей беседы «Если у ребенка нет друзей?». Угу. И поставить такой вопрос, почему со мной никто не играет. Вот давайте разберемся в этой ситуации.
Угу. Ну, я так понимаю, что со мной никто не играет где?
Ну, наверное, имеется в виду все-таки в детском саду. Да.
Да. То есть не играет. Вот тут мы можем как бы обратить внимание на те, ну, очевидные как бы педагогические законы, которые, в общем-то, должны быть исполнены в детском коллективе. Как я уже говорил, что детская дружба, она предполагает соприкосновение. Поэтому воспитатель, он должен это соприкосновение душ как-то устроить. То есть должна быть какая-то совместная деятельность детей, в которой они не просто как бы коактивны, то есть они просто занимаются чем-то подобным, ну, все рисуют, например, там, или все играют, а в которой их бы деятельность была переплетена, в которой бы она была взаимозависима, в которой бы разделялись эмоции, что там мы вот так вот сделали, а эти так сделали, вот. И в которой в конечном счете возникла вот эта вот как бы идентификация ребенка с другим, чувство того, что я понимаю, как он думает, к чему он стремится, как он переживает. Это очень важный момент вот в ребенке, который как бы он легко очень осуществляет. Он легко может как бы выйти за пределы своего существа и прочувствовать другое состояние, другого человека. Ребенку это дано, и это является предпосылкой так бы, также и дружбы. Потому что друг, как мы уже с вами говорим, что это другой, который становится мне близким человеком. И вот это воспитатели, наверное, ну, не делают.
Не делают.
Даже более того, они не только не делают, они, можно сказать, делают обратное.
Да.
То есть они устраивают разные соревнования, разные конкурсы, там, в которых у ребенка не возникает чувства единения со своим, ну, товарищем.
Я вам, знаете, как еще скажу? Угу. Вот когда мой ребенок пошел в детский сад, воспитательница сказала так, и я внутренне с ней согласилась.
Угу.
Она говорит, понимаете, вот дети, они такие же взрослые. То есть они строят взаимоотношения с теми, кто им нравится. И как, вот как можно и здесь ничего не сделать? Вот ничего, вот, говорит, понимаете, вот я, говорит, вам по опыту говорю, многолетний опыт работы с детьми, я вот ничего не могу сделать. Вот до тех пор, пока вот они сами как-то друг с другом не выстроят эти отношения, я не могу заставить, допустим, вот ребенка, болеющего часто, вот, ну, подтолкнуть вот в тот или иной, ну, группировочку, вот, которая создалась уже,
ну,
в
группе. Видите, тут немножко искусственная, мне кажется, ситуация, что ребенка нужно куда-то подталкивать, какие-то там пути устраивать его вхождение в какое-то там уже сообщество некоторое. По идее, ну, как это и в других, наверное, коллективах все происходит, взрослый, он вожак. Он возглавляет движение как бы детского сообщества к чему-то. Вот только беда в том, что часто не зная взрослый, к чему возглавить, он как бы должен организовать их времяпрепровождение. И все. То есть, чтобы они здесь побыли, чтобы они здесь сохранили свое здоровье, и чтобы они здесь, ну, было им интересно.
К сожалению, вам должна сказать, что в детских садах такое все чаще и чаще происходит. У нас существуют дополнительные услуги, но вот сейчас, дай бог, если занятия будут проводиться в детском саду воспитателем, то это очень хорошо. То есть получается, что воспитатель, он просто присматривает за детьми. В группах, как правило, бывает шум, крик, гам,
некоторая такая
дикость, такой хаос.
Это специфический такой звук, когда приходишь в какое-то учреждение дошкольное или даже школу, такой сразу же несколько децибелов, так сказать. Да. Но, одним словом, вот с моей точки зрения, вот эта вот педагогическая закономерность, она просто как бы, ну, здесь, ну, вот, не реализуется. Кроме того, очень, наверное, важный момент еще. Мы говорим о отношениях как бы горизонтальных. То есть мы говорим о дружбе между равными. Дружба действительно это отношение между равными. Но, наверное, дружба между равными, она оказывается возможной тогда, когда существуют здоровые вертикальные отношения. Отношения между ребенком и авторитетом взрослого лица.
Вы сейчас говорите о том, как это должно быть.
Ну да.
А в действительности получается все по-другому.
Ну да. Наверное, так. Ну, а что делать, вот если
вопрос.
Ребенок? Я считаю, что родитель должен предпринять, если не воспитатель, да, родитель должен предпринять такие исключительные усилия к тому, чтобы он как бы создал такую среду для благоприятную для дружелюбия, чтобы ребенок возымел вот это драгоценное качество, чтобы отношения эти поддерживались, не нарушались. В конечном счете это нужно просто иметь вот некоторое чутье и прилагать усилия к этому.
Ну вот, вот давайте вот, если совершенно конкретно задать такой вопрос. Вот приходит, положим, ребенок домой и начинает говорить о том, что вот там мама, папа, там бабушка, вот, а со мной в детском саду никто не дружит. Вот что родитель должен ответить такому ребенку, а каким должен состояться разговор с ребенком, какие он должен ему сказать слова, ну, чему научить,
как
прежде
в любом,
всего.
Как и в любом деле, наверное, он должен указать на первые шаги к дружбе, да? Например, вот ты поговорил с кем-нибудь сегодня, ну там, с Алешей, с Мишей, там, с Настей, ты поговорил сегодня? Вот, если поговорил, то...
О чем?
О чем угодно.
О чем угодно.
О чем угодно, пускай о чем угодно разговаривает. Вот, как ты поговорил? Вот, не было ли в этом разговоре, что ты один говорил только, не слушал? Не было ли в этом разговоре каких-то обидных слов в адрес собеседника? Вот, ну вот поговорил, да? Это хорошо.
Или поиграл, дети так говорят.
Поиграл.
Я поиграл.
Поиграл.
Допустим, или...
Поиграл. Как вы играли?
Угу.
Да, как вы играли? Участие в детских играх – это вообще-то очень серьезное дело взрослого. Вот. То есть, игра для ребенка – это серьезно, как сказал выдающийся педагог Януш Корчик. Да? И мы должны помнить, что организация игры – это чрезвычайно важно. Вот, например, можно игры вот с этой точки зрения как бы разделить словно на два разряда. Одни игры способствуют вот этой вот как бы сдруживанию детей, а другие игры в некоторой степени дистанцируют детей друг от друга. Может быть, в этих играх другая задача преследуется какая-то, не говорю, что они плохие, но какой-то баланс между ними должен быть. Вот если есть такие игры, ну, я по своему опыту и любви могу сказать, что, например, для меня такой игрой является лапта, в которой непременно команда сдруживается, непременно должно быть достигнуто взаимопонимание. Должно быть согласование усилий, иначе ничего не выйдет в этой игре. Прямо это настолько убеждает вот ход этой игры в этом, что человек волей-неволей через время становится вот как бы в контексте команды. Но это еще, конечно, не дружба, но это, по крайней мере, какое-то приятельство возникает. Вот, совместная радость, совместная цель, совместная деятельность, они как раз вот приводят к тому, что какой-то человек выделяется как действительно теперь мой человек, с которым я должен жить этот день, играть в эту игру, общаться, выручать его и так далее. Вот так вот для ребенка постепенно приходит такое состояние и понимание.
А вот еще конкретная жизненная ситуация, когда есть три подружки, три, и они никак не могут уладить взаимоотношения друг с другом. То есть две, получается, играют, а третий лишний. И вот это вот постоянно какой-то такой замкнутый круг, и мне приходилось наблюдать такие ситуации. Но, слава богу, мы вот взрослые люди, мы как-то это умеем уже устраивать, уступаем, где-то сами себе какие-то вещи говорим, когда вот мы, предположим, дружим втроем, да? А вот детям это сделать очень трудно. И если, ну, слава богу, уже какие-то появились, ну, так называемые подружки в детском коллективе, там, у ребенка или друзья, то вот они постоянно начинают ссориться из-за того, что у каждого какие-то свои интересы. Вот, допустим, две девочки, они хотят играть в игру дочки-матери, а третья девочка не хочет этого, вот категорически не хочет. И, знаете, бывают просто, ну, очень... такие серьезные конфликты, такие бывают слезы, и приходится вот как-то вот урегулировать эти отношения, и не знаешь, как себя вести. Как сделать, чтобы вот эти вот девочки начинали дружить, уметь дружить втроем, а не вдвоем? Потому что третий, как правило, всегда оказывается лишним. Вот как быть в этой ситуации?
Мне кажется, что в этой ситуации, ну, бывают и подобные случаи, и еще хуже случаи, когда каждая из подруг требует, чтобы только с ней дружила,
да,
третья,
да.
Вот, а друг с другом они как бы не хотят все втроем. Вот, то есть бывают разные ситуации, но в данном случае мне кажется, что, во-первых, взрослые должны как бы некоторую норму дружбы ребенку предъявлять и научать ей. То есть в дружбе как бы друг за другом встают такие проблемы, которые, в общем-то, любой в дружбе проходил, и желательно их пройти достойно, вот эти вот какие-то ситуации. Например, ну, скажем, обмолвился о друге как бы нелицеприятно, вот, то есть не подумал, может быть, не придал значения, это оказалось передано, его друг уже, ну, может быть, в какой-то обиде и претензии к человеку, вот. Например, как бы не учел его интересов и так далее, и так далее. То есть множество разных таких ситуаций, например, как бы вошел в общение с врагом твоего друга, ну и так далее. То есть множество разных ситуаций, которые каким-то образом испытывают эту дружбу на прочность. Вот. Во-первых, взрослые должны, наверное, ну, как бы к этим ситуациям как-то детей подводить потихонечку и оснащать их вот какими-то добрыми нравами, которые помогут им проходить эти ситуации. Ну, а с другой стороны, я бы сказал так, что вот эти вот, я бы так назвал, интриги, они, в общем-то, возникают.
Детские
они. Они, в общем-то, похожи на взрослые интриги. Вот. Они возникают.
Надо не забывать о том, что дети гораздо жестче бывают порой относятся друг к другу.
Да. Они возникают, с моей, опять-таки, точки зрения, что возникают ситуации, когда дети не заняты серьезным делом. То есть они как бы находятся в таком праздном состоянии, и это справедливо и для взрослого. Это справедливо и для взрослого. Потому что когда дети находятся в каком-то деле важном, они направлены, и само это дело, оно служит как бы таким моментом дисциплинирующим. И если кто-то что-то сделал не так, то тут уже хочешь не хочешь, ты это признаешь и справляешься перед лицом вот этого. Вот и времени для того, чтобы как-то интриги какие-то устраивать, просто нету. Поэтому опять причина, наверное, во многом та, что дети остаются не заняты. И, например, в той же школе они не заняты в плане личных вот этих вот взаимоотношений, в плане воспитания какого-то, движения к чему-то коллектива, коллективной жизни. Они не заняты в этом.
Дорогие слушатели, беседы о вечном в эфире православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей передаче принимает участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, отец Владислав Нечаев. Вот, батюшка, я хотела бы еще возвратиться вот к дружбе троих детей или даже нескольких детей. Угу. Вот скажите, когда ребенок, например, рассказывает о том, что вот он хочет дружить с каким-то мальчиком или, ну, девочкой, но вот его не пускают в свой коллективчик такой небольшой и предлагают ему сделку. Вот если ты мне принесешь такие-то игрушки, или если ты мне нарисуешь, или если ты мне подаришь что-то, вот тогда я буду с тобой дружить. И ребенок, бывает, приходит домой и говорит о том, что начинает судорожно искать какие-то игрушки, чтобы подарить. И бывают родители начинают ему объяснять, что это плохо, что так делать нельзя, что это вот, ну, это как бы такая продажа вот этих дружеских отношений, и ребенок не может в этой ситуации разобраться сам. И как взрослому человеку помочь ему в этом разобраться? Когда он, вы меня поняли, да? Ну, когда ребенок хочет купить дружбу. То есть за игрушки он хочет, чтобы с ним играли, а им просто начинают манипулировать другие дети.
Ну, это момент, конечно, тяжелый, наверное, для ребенка, потому что за всем этим стоит желание дружить, и желание дружить именно с этим конкретным ребенком. И как бы уже какие-то отклики в душе возникли по отношению именно к этому человеку, к этому лицу, да, и он уже стремится даже к нему, направлен, открыт, можно сказать. И вот тут такое вот как бы ему предложено. Конечно, в этом предложении, что ты принеси, я с тобой буду играть, сразу же читается, что это не человек, ребенок этот не расположен к дружбе. Наверное, такие отношения, они неплодотворны.
Этот ребенок играет с другими детьми, у него даже есть конкретный друг или подруга.
Конечно.
Они есть.
Но нашему-то ребенку, вот, который хочет играть, ну, хотя бы и таким, такой ценой, ему нужно объяснить то, что как бы не всякая дружба дается. Потому что в конечном счете он будет вынужден разочаровываться. Это неминуемо в некоторых случаях, потому что не всякая дружба оправдывается. И в данном случае, скорее всего, последует разочарование через время. И ребенка-то нужно к этому просто приготовить, потому что не всякая дружба дается. Может быть,
ну как вот это объяснить, распрекрасный когда можно родителям,
что ребенок, товарищ, но с которым дружба не дана. А как ему объяснить? Собственно, это та фундаментальная, как бы, ну,
сложно объяснить,
проблема бытия, некоторая единица опыта, которая преподносится ребенку в его детстве. Поэтому что тут объяснять? Он это прожить должен. Он это должен прожить. Это как, ну, он должен прожить то, что он может упасть.
Но родитель все равно должен ребенку как-то попытаться помочь ему вот это пережить. Это же очень трудно.
Ну, наверное.
Это даже, даже для родителей это бывает, ну, настолько это неприятно услышать, когда ребенок несет какие-то свои игрушки и говорит, что вот я хочу с этим человеком играть, а он мне просит эти игрушки принести, чтобы я с ним играл. Или подарить куклу, или там, не знаю что.
Тут понимаете, в какой-то момент.
Это же больно.
Конечно. Для нашего ребенка, который вот несет эти игрушки, судорожно собирая их, он столкнется с такой ситуацией, что он поймет, что этот его товарищ не хочет с ним дружить, не хочет по-настоящему с ним дружить, не хочет платить как бы той монетой, которую он заплатил за это. Вот.
Но ведь это еще больнее.
Вот. И в этот,
это же вот самое главное,
вот в этот момент,
о чем мы говорим сегодня.
Да,
почему?
Этот момент плачевный для нашего чада, он начинает осматривать, что у него все-таки есть. Есть. И находит, что у него есть родители. И находит, что у него есть другие друзья.
То есть вы хотите сказать, что ребенок все-таки в этой тяжелой ситуации он надеется на лучшее, а не рассматривает худшее. Ведь ребенок может рассуждать совершенно по-другому.
Ну как, например?
Ну вот вы говорите, что он понимает, что у него есть родители. А мне кажется, что когда ребенок понимает, что когда с ним не хотят дружить, он начинает разбираться, почему с ним не хотят дружить. Он должен найти причины какие-то, этот маленький человек, почему с ним не хотят дружить, что он делает не так.
То есть вы хотите сказать, что в этот момент, вероятно,
что чувствует
у него
ребенок?
Возникновение каких-то, ну так скажем, комплексов, да?
Конечно, каких-то, конечно. Это же, ну вот вспоминаешь какие-то свои вот детские, я, к сожалению, очень плохо себя помню в детском саду, но я не помню какие-то, я помню, что я просто плакала очень много, ну, наверное, по каким-то причинам плакала, а друзей вот совсем не помню.
Ну, видите, вот тут, конечно, мы не можем это заведомо сказать, что вот ребенок будет вот так вот реагировать на эту ситуацию. Тут
то есть опять, он не будет
опять у него
ставить себе
либо,
такие вопросы.
Либо оптимистический, как бы такой, ну, настрой в жизни, так скажем, что он погоревал, да и снова поскакал вперед, так сказать. Либо у него такой трагический, как бы, ну, тип, что ли, его, что он это сделал какой-то такой проблемой, и вот, может, там, целый год, может быть, а может и больше, омрачены вот этим вот событием, что да, вот это такой-то, такая-то отказали в дружбе. Но ведь это потом ему придется пережить, может быть, и в любви. Что ж тут вот прямо это как бы не исправишь такой
порядок? Ну, мы
порядок.
Вот смотрим много всяких фильмов, да, которые решают эти проблемы. То есть кого-то выбирают, а кто-то остается в стороне, да?
И вот как они решают?
Нет, ну просто разные режиссеры, писатели, они же по-своему предлагают решить эту проблему. Вы же правильно сказали, что это фундаментальная проблема человеческого бытия. То есть объяснить ребенку, ну в данном случае мы говорим про них и наша тема беседы о детской дружбе, почему со мной никто не дружит, объяснить ребенку, что он-то тоже ценность.
Конечно.
Вот я знаю таких родителей, которые своим детям говорят: да наплевать на всех на этих других детей, ты лучше всех, они просто этого сейчас не понимают, но ты лучше, ты не обращай вообще на это внимания. Но это же ведь не выход проблемы, не решение, то есть проблемы, да? Ведь ребенку нужно тоже какие-то пути показать взаимодействие с другими детьми. Как выстраивать эти взаимоотношения?
Ну, я бы вот обратил внимание на то, что часто как бы в кругу наших знакомых детей, да, для нашего ребенка знакомых, есть какие-то такие простые товарищи, так скажем. Да? Они, может быть, какие-то невыдающиеся, они, может быть, ничем не отмечены, никакими там особыми талантами, вот. Но, тем не менее, может быть, вот с ними возможна дружба впоследствии. Поэтому и сам ребенок этого не понимает еще. Но вот мне кажется, что задача родителя, ну, как угодно, ну, может быть, объяснениями какими-то, может быть, какими-то действиями, может быть, как-то как в форме притчи, что ли, какой-то он может, как бы исподволь действуя, как бы он может к этому подвести. Все-таки в этом, ну, как бы, какой-то путь, с моей точки зрения.
Хорошо. А вот, отец Владислав, мы радио православное, да? Мы все-таки считаем себя христианами. И вот дети у нас ходят в воскресную школу, они знакомятся с заповедями Божьими. Вот эти заповеди Божьи, они каким образом могут помочь ребенку решить вот эту проблему? Вот если, допустим, приходит ребенок, посещающий храм, ходящий в воскресную школу, и у него вот вдруг такие отношения в детском коллективе, в том же самом детском саду возникают, как православные родители могут ему с помощью заповедей Божьих помочь решить, вот наладить как бы взаимоотношения со своими сверстниками в детском саду? Вот там «люби Бога», так, и так далее и тому подобное. Вот как это возможно?
Ну, в общем-то, у ребенка душа устроена так, что он эти заповеди отчасти по природе своей, он себе их несет, какие-то из них. Ну, например, что «не делай другому того, чего не хочешь себе». Ну, это золотое правило нравственности, оно, в общем-то, ребенку...
К сожалению, не все дети этому следуют, это же исходя из опыта.
Ну да, да, но по неопытности, будем надеяться, не по злонамеренности, не по злонамеренности, да. Вот, далее сказано в Нагорной проповеди, что если попросит тебя идти поприще, иди с ним два. Если попросит у тебя, значит, рубашку, отдай еще и одежду и так далее. То есть ребенок опять-таки в своих дарах, он превосходит часто просимое. Ну, речь идет, конечно, о ребенке, который не испорчен какими-то примерами и опытом каких-то неблагоприятных влияний окружающего мира. Вот, то есть, ну как, эти заповеди ребенок, в общем-то, он чувствует их правду. Он чувствует их правду, и ему даже формулировать-то их, наверное, ну, и там, где ребенок ищет, может быть, причину в другом, обвиняет его в другом, мы с вами всегда можем вспомнить о том, что сперва нужно вынуть бревно из глаза нашего, потом указывать другому и так далее. То есть эти все моменты, которые как бы приводят к дружбе, они, конечно, в Евангелии названы, и мы с вами, но мы с вами видим, что ребенок-то их, в общем-то, и знает даже. Дело в искренности также человека, ребенка. То есть он должен подходить к тому, чтобы быть искренним со своим товарищем, опять-таки. То есть это, ну, как бы вещи элементарные, которые дети сразу отмечают и включают в свой детский фольклор. Они говорят там «жадина», например, вот, или как-то еще называют, или, например...
У них там свой сленг.
Да, но я его не называю здесь, да. Есть свой сленг, или, например, человек, который, значит, делает нехорошо, он некрасиво делает, как бы. Или, например, человек, который нарушил правила, опять-таки его детский коллектив, ну, условно, заставляет исполнить то, что он обязан сделать, вот, понуждая его к этому. То есть здесь есть свои какие-то вот неписанные законы, они, в общем-то, согласуются с евангельской истиной, я думаю так.
Это вот есть такой небольшой рассказ у писателя Носова, угу. Когда там мальчик, ну он видимо, был все-таки младший школьник, он приходил домой и маме жаловался на своих друзей-товарищей, так называемых, во дворе. И, ну вот, я знаю, у меня тоже такое есть, вот, с моей дочкой, когда она приходит и жалуется, тогда мама ему ответила так, а она просто уже не выдержала и сказала, ну, хватит уже жаловаться. Ты посмотри сам на себя, и значит, тебе просто самому нужно лучше относиться к своим друзьям, и тогда они будут к тебе так относиться, это же очевидно. И вот тогда этот мальчик задумался об этом. Вообще вот эти вот, кстати говоря, ябеды такие, корябеды, ведь среди детей немало таких. Вот в чем причина вот этого ябедничества, то, что ребенок постоянно бегает и жалуется на других детей?
Ну, сейчас, в общем-то, ябедничают не только дети, вот, в нашей жизни. Вот, но...
Может быть, это всегда так было.
Дело в том, что, наверное, вот эти ябеды – это натуры, которые соблазнились идти вот таким легким путем поднятия авторитета своего, утверждения в позиции какого-то, ну, правильного вот ребенка, выглядящего в глазах взрослых в каком-то благоприятном свете. Вот, и делают они это за счет других.
А это можно исправить?
Здесь, видите, нужно сперва исправить само побуждение. То есть человек хочет стать лучше, это хорошо, но без труда, это плохо. И как раз-таки увязать его путь именно с несением некоторого бремени, можно сказать, креста, который человек и в детстве тоже несет, в общем-то. Вот, это как раз задача воспитателя. Исправить это можно, ну, но это будет непросто. Можно воспрепятствовать вот этому пути, что он через слово самоутверждается, и как бы запретить что-либо рассказывать, но тогда, наверное, ребенок изберет путь, что он будет самоутверждаться не через слово, а как-то иначе. Через отношения, через какое-то влияние, через ситуации уже в поведении какие-то. Но будет это стараться делать, как говорится, из-под тишка что-то. Угу. Вот. Но, наверное, здесь вот надо как-то преодолеть вот само побуждение вот это. Что самоутверждение связано и как бы благосклонность взрослых, она связана не с этим, не с тем, что другие плохие, а с тем, что ты сам хорош. Вот что нужно как бы ребенка к чему подвести.
А как это можно сделать? Исправить вот это побуждение ребенка, ну, ябедничать, жаловаться на других, когда это входит в привычку? Но вот самое важное здесь, вот здесь родителям понять, как работать над этой.
Чем занят ребенок, который ябедничает? Угу. Чем он занят? Он занят тем, что он смотрит на других. И как только он заметил, его задача в минимальное количество времени сообщить это какому-нибудь взрослому, который вот отреагирует на это. Вот. Но сама направленность этого ребенка неверна. Но почему он смотрит на других? Значит, в его собственной этой жизни есть ли что интересное, есть ли чем заняться, есть что серьезное. Нужно, наверное, сделать жизнь ребенка внутренне серьезной. Ну, не в плане взрослых дел, потому что взрослые дела, они часто не такие серьезные, как кажутся, но...
Вот это сейчас очень важная вещь, отец Владислав, вы говорите.
Да.
Вот к чему я так долго подбиралась. Да. Сделать жизнь ребенка внутренне серьезной.
Да, внутренне серьезной. И тогда ребенок будет просто этим занят.
Он будет этим
поглощен, он будет этим. Ему некогда будет смотреть
на других,
потому что это само побуждение уже не верно.
Так, тогда... Что же это за жизнь такая внутренняя, серьезная? Чем же может быть занят тогда такой ребенок?
Ну как, вот, например, мы встречаем такой совет, такую вот как бы такую рекомендацию у православных педагогов, у разных, что в первом детстве, то есть дошкольный период, нужно сводить душу ребенка во все места. Значит, речь идет о том, чтобы ребенок воспринял разнообразные как бы опыты мира этого, земного мира в его красоте, в его справедливости, в его каких-то чудных событиях, промыслительных событиях.
То есть, опять же, это же подразумевается, что не только какие-то позитивные явления, но
конечно,
показать и негативные
явления
этого мира.
Ведь ребенок что-то доброе воспринимает, и когда оно приправлено еще некоторым страданием, оно оказывается глубже в его душе. Хотя для детства это не обязательно, скажем так. Для взрослого это уже необходимо. Вот. И ребенок должен воспринимать очень разные опыты, совершенство природы, общение с природой, удивительное в тебе самом. Ну, сколько всего творчества, сколько может выйти из-под твоих рук и так далее. Сколь много в мире всего разного. И особенно, конечно, тот мистицизм детства, когда ребенок обращен к сфере высшей жизни, он обращен к Богу, он надеется, всегда предстоит Богу и просит его о том или об ином. Это тоже в жизни ребенка занимает такое немаловажное место. Угу. Поэтому все это присутствует в его мире. Просто нужно как бы это все как бы привести в силу некоторую, как бы возбудить взрослому человеку в душе вот это все, чтобы прямо целый океан, так сказать, вот этих вот впечатлений, драм детских носился вот в душе ребенка. И подчас не менее, как я сказал, серьезных, чем взрослой жизни. Поэтому любая, можно даже так предположить, что любая взрослая проблема, она имеет некоторый эквивалент в детской жизни. Ну, как мы сказали, вот, например, тема неразделенной любви может быть связана с темой дружбы, например, в детстве. Хотя и влюбленность в детстве, она тоже присутствует.
Присутствует, конечно, это точно. Mm-hmm. Вот сегодня я вам задам еще один последний вопрос. Mm-hmm. Очень многие, ну, практически все психологи говорят о том, что ребенок формируется только до 5-летнего возраста. А что же дальше, если ты уже потерял веру в то, что ты своего ребенка как-то все-таки на правильный путь поставил? Но ты же видишь, родители видят вот какие-то недостатки, они недовольны, они понимают, что они упустили какое-то время, что они неправильно себя вели. Есть ли надежда на то, что все-таки ребенок, но может и справиться уже как-то в течение своей жизни, что вот это вот не тот 5-летний опыт, вот эта закладка его личности, которая происходит до вот этого возраста. И что же дальше? Ну, надежда какая-то есть на то, что все-таки человек еще будет формироваться в будущем?
Ну, видите, я бы сказал так, что психологи и прочие, кто так говорят, они эксплуатируют, наверное, ту особенность, что первое детство, то есть до 7 лет, ну, они ограничивают до 5, чтобы было еще более
это страшнее.
Страшнее, да. Оно все-таки
манипулирует сознанием, наверное, да?
Вот здесь момент такой, что этот возраст мистифицируется, ну что происходит
до
5 лет, да, что что-то тут происходит, это справедливо, что что-то происходит, но дело-то все в том, что происходит это не потому, что родители, педагоги что-то вложили в душу ребенка, а я бы сказал, в большей степени происходит, потому что сам Господь воздействовал на душу ребенка. Поэтому, например, такой выдающийся православный педагог, как протоиерей Василий Зиньковский, говорит, что это самый темный возраст в жизни человека.
До 5 лет.
Темный, в смысле, не проясненный, непостижимый. Да, до 5, да, ну, первое детство, он в целом говорит. Непостижимый. И вот именно ввиду этого эти психологи и специалисты, они мистифицируют этот возраст. Я бы сказал так, что в каждом возрасте человек живет дальше. Меняется просто, может быть, способ его преображения в жизни. То есть, вот он первый, так сказать, синтетический возраст, вот этот до 7 лет. Ну, проходит он, но потом включается в этот процесс, допустим, разум, да, все становится более понятно, как бы регулируемо и так далее. Потом включается энергия пола, потом включается какая-то профессиональная сфера и так далее, и так далее. И всякий раз что-то…
Личность, она обогащается постоянно.
Да, мне кажется, что личность способна переработать как бы саму себя. Ну, конечно, наставляясь как бы примерами тех или иных людей и вникая в промысел Божий, она способна это сделать, наверное, в любое время. Мне кажется, что вот так. Угу. Потому что человек – это всегда знак вопроса.
Вот, чтобы не складывалось такое впечатление у родителей, я, например, это воспринимала, что если ты до 5 лет не вложил в ребенка все самое лучшее, значит, ты опоздал, а потом ты будешь получать, пожинать вот эти плоды твоего 5-летнего
образования. Но это было бы воспитания. Слишком жестоко, мне кажется.
Ну, что… это порой так выглядит, потому что нас пугают этим. Вот то, о чем вы сказали, что манипулирование вот этим детским возрастом до 5 лет.
Угу.
Вот, понятно. Отец Владислав, сегодня 27 сентября, И сегодня Православная Церковь отмечает замечательный праздник – воздвижение честного и животворящего креста Господня. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поздравили наших радиослушателей с этим замечательным днем, потому что у нас и православная аудитория, и неправославная аудитория. И, может быть, каким-то образом связать с нашей сегодняшней темой беседы, которая называлась «Это детские наши передачи», так будем говорить. Тема называлась «Почему со мной никто не дружит?». Вот. И существует ли какой-то вот такой крест? Но вы уже упомянули о том, что он существует в отношении детей, что они тоже несут каким-то образом вот этот крест Господень.
Я поздравляю наших радиослушателей с этим 20-м праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. Конечно же, крест – это, так сказать, некая универсалия нашей христианской жизни, потому что все мы несем в нашей жизни крест, и поскольку мы его несем, мы просвещаемся любовью. И любовь наша, она одухотворяется, она сияет той нетленной славой божественной, которая вот дается именно ввиду того, что человек был верен Богу и в страданиях своих, и принимал его волю и в радости, и в горести. И дети, конечно же, они тоже в какой-то мере сопричастны кресту, хотя детство, наверное, это возраст, в котором Господь желает более порадовать человека, чем его огорчить, но, наверное, что-то невозможно вместить в душу, если не выстрадать это вот в тех или иных прискорбных событиях. Поэтому дети, они тоже причастны к кресту, и всякому человеку вот надо пожелать, чтобы он в несении креста имел мужество и терпение.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что мы продолжим эту тему. И спасибо вам большое за ваш опыт и ваши знания.
Спасибо, Господи, вас.
Дорогие наши слушатели, отец Владислав Нечаев сегодня принимал участие в передаче «Беседы о вечном». Напомню, батюшка является клириком храма Рождества Христова, кандидатом педагогических наук.